Бюст Аристотеля был единственным, что сохраняла моя память, когда я пришел в себя. Впрочем, я не уверен, что выражение «пришел в себя» вполне подходит. Я с детства ощущал в нем какую-то стыдливую двусмысленность. Кто именно пришел? Куда пришел? И что самое занимательное, откуда? Одним словом, сплошное передергивание, как за карточным столом на волжском пароходе. С возрастом я понял, что на самом деле слова «прийти в себя» означают «прийти к другим», потому что эти «другие» с рождения объясняют тебе, какие усилия ты должен проделать над собой, чтобы принять угодную им форму. Но дело не в этом. Я полагаю это выражение не вполне подходящим для описания моего состояния, потому что, очнувшись, я не проснулся полностью, а как бы осознал себя в зыбкой, неглубокой дреме, в том знакомом каждому человеку нематериальном мире на границе сна и бодрствования, где все, что есть вокруг, это мгновенно возникающие и растворяющиеся в сознании видения и мысли. А тот, вокруг кого они возникают, сам по себе начисто отсутствует. Обычно пролетаешь это состояние мгновенно, но я отчего-то застрял в нем на несколько долгих секунд. Мои мысли касались главным образом Аристотеля. Они были бессвязными и почти лишенными смысла. Этот идеологический прадед большевизма вызывал во мне мало симпатии. Но личной ненависти за вчерашнее я не ощущал. Видимо, изобретенное им понятие субстанции было недостаточно субстанциональным, чтобы причинить мне серьезный вред. Интересно, что этому в моем полусне имелось убедительнейшее из доказательств. Когда бюст разлетелся от удара, выяснилось, что он был пустотелом. «Вот если бы меня по голове ударили бюстом Платона, — подумал я, — то результат был бы куда как серьезнее». Тут я вспомнил, что у меня есть голова. Последние фрагменты сна унеслись прочь, и все пошло по обычной схеме человеческого пробуждения. Стало ясно, что все эти мысли существуют именно в голове, а она непереносимо ноет. Я осторожно открыл глаза. Первым, что я увидел, была Анна, сидящая недалеко от моей койки. Она не заметила, что я проснулся, оттого, наверное, что была увлечена чтением. В ее ладонях был раскрытый томик Гамсуна. Некоторое время я разглядывал ее сквозь ресницы. Ничего существенного к своему первому впечатлению от нее я добавить не мог. Да и не нужны были никакие добавления. Может быть, ее красота показалась мне еще мучительнее в своем равнодушном совершенстве. Я с грустью подумал, что если женщинам вроде нее и случается полюбить мужчину, то им оказывается или коммивояжер с усиками, или какой-нибудь краснолицый майор артиллерии. За этим стоит тот же механизм, который заставляет школьных красавиц выбирать себе уродливых подруг. Разумеется, дело тут не в желании подчеркнуть свою красоту контрастом, объясненится на уровне Ивана Бунина, а в милосердии. Впрочем, некоторые изменения с ней произошли. Наверное, из-за освещения мне показалось, что ее волосы стали короче и чуть светлее. Вместо вчерашнего темного платья на ней была какая-то странная полувоенная форма. Черная юбка и широкий песочный френч, на рукаве которого дрожали цветные рефлексы от графина, расщеплявшего солнечный луч. Графин стоял на столе, а стол находился в комнате, которую я никогда раньше не видел. Но что самое поразительное, за окном этой комнаты было лето. Сквозь стекло виднелись серебристо-зеленые, как бы пыльные кроны тополей, парящие в полуденном зное. Комната, где я находился, напоминала номер в недорогой провинциальной гостинице. Столик, два полумягких кресла, умывальник на стене и лампа под абажуром. На что она точно не походила ни в малейшей степени, так это на купе, несущегося сквозь зимнюю ночь поезда, где я заснул вчера вечером. Я приподнялся на локте. Видимо, мое движение было для Анны полной неожиданностью. Она уронила книгу на пол и растерянно на меня уставилась. «Где я?» — спросил я, садясь в кровати. «Ради бога, лежите», — сказала она, нагибаясь ко мне. «Все хорошо, вы в безопасности». Мягкое нажатие ее рук уложило меня на спину. Но я могу хотя бы узнать, где именно я лежу и почему сейчас лето. «Да», — сказала она, возвращаясь на стул, — «лето. Вы совсем ничего не помните?» «Я все отлично помню», — сказал я. «Я только не понимаю, как это я ехал в поезде, а потом вдруг оказался в этой комнате».